В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 22 марта, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Слушайте в нашем сегодняшнем выпуске. Олигарх не хочет платить штраф.
Общая сумма штрафов уже перевалила за 6,5 миллионов лари.
Юго-осетинские выборы. Кто за кем стоит? Пытался разобраться наш корреспондент.
Освободившись от одного клана кукойца, не получится ли так, что мы можем брать другой клан?
Предвыборные аппетиты избирателей на абхазских выборах.
Человеку, попробовавшему хорошо проперченный бифштекс с кровью, такое представляется уже пресным вегетарианским блюдом.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии продолжаются ожесточенные столкновения. Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе. На юго-востоке Турции были убиты 7 боевиков, запрещенные Курдской рабочей партией. В Сирии продолжаются ожесточенные столкновения. В четверг в разных районах страны погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе 10 женщин и детей, пытавшихся уехать в Турцию. По данным активистов, в окрестностях города Сирмин в юго-восточной провинции Идлиб автобус с беженцами подвергся обстрелу неизвестных. Правительственные войска атаковали несколько городов. Отряды вооруженной оппозиции напали на армейские блокпосты. В городах Латакии повстанцами убиты 5 солдат. Еще трое убиты в районе селения Сайда, южная провинция Дера. Правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность судьбой сирийского правозащитника, адвоката Абдуллы Аль-Халиля, арестованного 3 февраля в городе Аль-Арака. До сих пор с ним нет связи, нет сведений о его местонахождении, и неизвестно, выдвинут ли против него обвинение. В четверг же генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что принятое накануне заявление Совета Безопасности ООН станет поворотным пунктом в попытках добиться урегулирования кризиса в Сирии. В заявлении выражена поддержка мирным предложениям специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана, переданная им сирийским властям и оппозиции. Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Как сообщил министр внутренних дел Франции Клод Гиан, Мира вел огонь по бойцам спецназа и выпрыгнул в окно, когда они его окружили. По предварительным данным, в ходе штурма были ранены трое сотрудников сил безопасности, один тяжело. 23-летний Мохаммед Мира, гражданин Франции алжирского происхождения, он бывал в Афганистане и Пакистане, где проходил подготовку в лагерях боевиков. Мира подозревался в убийстве 3 французских военнослужащих, 3 учеников еврейской школы и раввина. Все убийства совершены в Тулузе и городе Монтабан в середине марта. Клод Гиан ранее сообщил, что в ходе переговоров с полицией, которые велись по рации, Мира признался в содеянном. На юго-востоке Турции в столкновениях с турецкими войсками сегодня были убиты 7 боевиков, запрещенной Курдской рабочей партией. Со среды турецкая армия и полицейский спецназ ведут крупную операцию против сепаратистов в провинции Шернак. Вчера погибли 5 бойцов сил безопасности, сегодня еще один. 6 полицейских были ранены сегодня при операции по задержанию курдского боевика. Напряженность в населенных курдами районах Турции возросла после разгона полиции и массовых выступлений накануне праздника Навруз, Новый год по персидскому календарю. Тогда народные гуляния были использованы курдскими активистами для организации политических выступлений.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина при содействии США и МАГАТЭ вывезла в Россию последнюю партию высокообогащенных ядерных материалов, которые использовались в медицинских и научных целях, передает Владимир Ивахненко.
В апреле 2010-го в ходе визита в Вашингтон президент Виктор Янукович пообещал, что Украина до предстоящего в конце марта этого года ядерного саммита в Сеуле избавится от всего имеющегося в наличии высокообогащенного урана. Его запасов более 100 килограммов было достаточно для создания нескольких ядерных зарядов. Высокообогащенный уран, которому могли проявить интерес потенциальные террористы, вывезли в Российскую Федерацию из научно-исследовательских институтов Севастополя, Харькова и Киева. В обмен Украина получила от США эквивалентное по содержанию изотопа количество низкообогащенного ядерного топлива, а также финансовую и техническую помощь в создании современных установок для исследований. На базе Харьковского физико-технического института уже начались работы по строительству источника нейтронов с применением самых новейших технологий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил Северную Корею, что намеченный ею запуск ракеты будет явным нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и угрозой миру в дальневосточном регионе. Об этом Пан Ги Мун заявил, выступая сегодня в ходе визита в Малайзию. Ранее власти КНДР объявили, что запланировали на апрель запуск ракеты, которая должна вывести спутник на околоземную орбиту. США и их союзники выражают озабоченность в связи с тем, что запуск Северной Кореи ракеты с научной целями может быть в действительности предлогом для испытания баллистической ракеты. Президент Мали Амаду Тумани Туре, свергнутый в результате военного переворота в четверг, укрывается на территории посольства США в столице страны Бамако. В Мали закрыты границы, отменены все авиарейсы. По словам очевидцев, в Бамако слышна перестрелка, закрыты все учреждения, банки и компании. Захватившие власть военные заявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии и государства, приостановке действия Конституции и сообщили, что по поводу дальнейших своих действий проведут консультации с соседними странами и международными организациями. Причиной путча военные назвали неспособность властей справиться с повстанцами-туарегами на севере страны. В столице Боснии и Герцеговине, Сараево, сотни бывших военнослужащих, участников войны 92-95 годов, в среду начали голодовку у здания правительства с требованием выплаты пенсий.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям уходящего дня. Бедзина Иванишвили не хочет расставаться с деньгами. Адвокаты оппозиционного миллиардера пытаются обжаловать те многочисленные штрафы, которыми контрольная палата Грузии обложила движение «Грузинская мечта». Среди них и штраф 2,1 миллиона лари, который должен заплатить лично Бедзина Иванишвили. Подробности у Тимура Кигурадзе.
Незаконное финансирование членов политической группы движения «Грузинская мечта» – такое официальное обвинение предъявила контрольная палата персонально Бедзине Иванишвили. К вердикту прилагается и список лиц, которым оппозиционер выплачивал деньги. В общей сложности 272 592 лари. Умножив эту цифру на 10, как то предписывает закон, контрольная палата сумела установить, на какую сумму выписать штраф опальному миллиардеру. Среди указанных в списке граждан, получавших денежные средства от главы «Грузинской мечты», значится и адвокат Арчил Капилашвили. Именно он представлял интересы Иванишвили во время судебного процесса по восстановлению его грузинского гражданства. Капилашвили не отрицает деньги, он брал, но при чем тут политическая деятельность? Он был нанят как юрист и выполнял свои профессиональные обязанности, за что ему выплатили гонорар, который сейчас неясно почему обернулся грандиозным штрафом для Бедзины Иванишвили.
Если Бедзине Иванишвили вдруг понадобится операция, и он за нее заплатит врачу, который является членом его движения, то Иванишвили опять же будет оштрафован. Если бы мне заплатил кто-нибудь другой, его также обвинили бы в незаконной поддержке партии. Если бы я вообще отказался от положенного гонорара, меня бы обвинили в незаконном пожертвовании.
Вырваться из этого замкнутого круга сторонники движения «Грузинская мечта» рассчитывают с помощью суда. Считать преступлением гонорар, выплаченный специалисту за выполненную работу, это слишком даже для контрольной палаты, считает Кбилашвили. Другой юрист, связанный с «Грузинской мечтой», Манана Кабахидзе, уверяет, что Иванишвили не имеет обыкновения покупать политических соратников и приводит в пример себя.
«Я объявила о своих политических целях и о том, что желаю участвовать в выборах. За это никто мне не платил. Это пример того, что господин Иванишвили не платит своим политическим сторонникам».
И действительно, фамилия Кабахидзе не фигурирует в списке, приложенном к решению о наложении штрафа на Иванишвили. Едва ли кто-то решится опровергнуть путь утверждение исполнительного директора международной прозрачности Грузии Эки Гигаури о том, что за работу можно и скорее даже необходимо платить. По ее словам, контрольная палата Грузии должна указать предельно конкретно, плата за какой труд может быть квалифицирована как незаконная поддержка политической партии.
Необходимо точно определить, какой тип сделки имел место в этом случае. Именно из-за таких проблем мы выступаем за большую прозрачность в деятельности контрольной палаты.
Обжаловать решение контрольной палаты адвокаты Бидзины Иванишвили могут до 26 марта. Впрочем, это лишь один из множества штрафов, которыми по милости контрольной палаты обросла грузинская мечта. Юристы Иванишвили вносят жалобы по каждому из таких случаев. Общая сумма штрафов уже перевалила за 6,5 миллионов лари. При всей внушительности цифры она едва ли способна подорвать благосостояние обладателя 6,5 миллиардов долларов. Но дело не в попытке отыграть свои средства, скорее речь идет о необходимости лишить новосозданный репрессивный орган незаконных инструментов давления. Юристы планируют бороться до конца, проходя шаг за шагом через все национальные инстанции. Если это не поможет, они обратятся в Страсбургский суд. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Несколько дней осталось до выборов президента де-факто Республики Южная Осетия. На эту тему несколько материалов наших корреспондентов в регионе. Юго-осетинские эксперты отмечают, что в отличие от ноябрьских выборов президента этой республики, на предстоящих 25 марта повторных выборах избирателям будет сложнее определиться со своими предпочтениями из-за неясности, какие группы влияния представляют кандидаты. В ходе предвыборной кампании не отличились и кандидаты своей откровенностью. Они умолчали по поводу источников финансирования и других некоторых деталей этой кампании. На темой работал мой коллега Мурат Гукимухов.
В одном из избирательных штабов мне доверительно и не без гордости сообщили, что никто, кроме очень узкого круга лиц, не знает источников финансирования избирательной кампании его кандидата и имена могущественных людей, поддерживающих его. Эта тайна никогда не выйдет наружу, и никто не сможет использовать эту информацию против их претендента на президентское кресло. Но слышал я и другое мнение избирателя, который сказал мне, что не знает, за кого голосовать, потому что никто не может объяснить ему, какие группы влияния представляют эти кандидаты и кто придет вместе с ними к власти. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. По мнению лидера оппозиционной народной партии Ролана Киликсаева, из-за тумана, который напустили вокруг себя кандидаты, многие избиратели до сих пор не определились, за кого им голосовать, говорит Ролан Киликсаев.
Приходят кандидаты и говорят, что вот такие они хорошие, но люди не понимают, кто за ними стоит, кто есть кто. Потому что каждый старается скрыть, кто за ним стоит. Люди начали задумываться, кого мы избираем. То есть, освободившись от одного клана какой-то, не получится ли так, что мы можем избрать другой клан.
Югостинский политолог Дина Алборова говорит, что люди слишком обижены на чиновников, разворовавших предназначенную для них российскую помощь. Слишком устали от коррупции, чтобы искать оправдание тем, кто идет во власть. Логика людей проста. Если от нас что-то скрывают, значит дело нечистое, говорит Дина Алборова.
Большая часть людей недовольна всем, что происходит, и многие в палатках живут до сих пор. Все видят только то, что кто бы с кем ни пришел, будь то с деньгами или без денег, власти, как правило, работают на себя, а не на общество. Поэтому людей беспокоит тенденция скрывать, откуда финансирование компании. Кто за этим стоит, тем более, что это не афишируется. Людей это беспокоит. Слухи разные ходят.
По мнению Ролана Киликсаева, предстоящие 25 марта повторные выборы президента и без того испытывают дефицит доверия после демонстративного отсева неугодных властям кандидатов на стадии регистрации. К этому теперь добавился и низкий уровень доверия к кандидатам, связанный с их тайными покровителями и источниками финансирования. Все это может привести к низкой явке избирателя. Впрочем, считает Ролан Киликсаев, устроители избирательной кампании это осознают и к этому уже подготовились.
Если непонятно, каким образом занизил число избирателей в Южной Осетии. Если в ноябре месяца прошлого года было напечатано 53 тысячи бюллетеней, и сходили с того, что где-то 40 с чем-то тысяч у нас избирателей, то сегодня они заявили, что у нас 38 тысяч избирателей. То есть нас почему-то начали тать наши избиратели. То есть беспокойно ЦИКа в том, чтобы занизить число голосующих, чтобы явка состоялась.
Это был Ролан Киликсаев, председатель оппозиционной народной партии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские кандидаты в президенты хорошо усвоили уроки ноябрьских выборов, так считают эксперты. Главный урок – использование административного ресурса – залог неминуемого провала предвыборной кампании даже самого уверенности претендента. Слово Ирине Келесаевой.
Чтобы понять логику нынешней кампании, стоит обратиться к опыту прошлой. Итак, в самом начале гонки несколько кандидатских штабов разворачивают свою деятельность. В явном фаворе у местных властей креатура Кремля Анатолий Бибилов. Бибиловская команда начинает активно рекламировать своего кандидата задолго до того, как остальные претенденты, спохватившись, тоже вспомнили о избирателях. Мощная поддержка со стороны партии «Единая Россия», главы МЧС Российской Федерации Сергея Шойгу, Союза десантников России. Выступление высоких российских чиновников на центральной площади столицы под назойливую прялку «Свет очей и услада сердца». Если не он, то кто же? И яркий финал – триумфальное рукопожатие с президентом России Дмитрием Медведевым. Один из очевидцев рассказывает, что в штабе Бибилова возникало чувство, будто бы весь аппарат правительства и президента переместился временно на работу именно сюда. Чиновники разных мастей, от ничтожного клерка до важного сановника, постоянно находились рядом с кремлевским кандидатом, помогая ему в решении повседневных проблем. Отдельную группу госслужащих обязали играть роль доверенных лиц. От желавших выразить почтение было не продохнуть. В штабе даже шла своеобразная подковерная борьба за симпатии будущего, в этом мало кто сомневался, президента. Клевета, наветы, подсиживание, банка с пауками, не изменив ни на йоту своим привычкам, переехала в небольшое помещение в центре города. Лизоблюдство сослужило плохую службу кандидату. В январе в Цхинвал приезжал известный российский социолог, который проводил фокус-группы и общался с людьми. Большинство из тех, с кем он беседовал, были уверены в том, что у Анатолия Бибилова расслабили горе-соратники и убедили его в неизбежности победы. Чиновничья свалка, как окрестили тогда в народе штаб Бибилова, сыграла роковую роль еще и потому, что создала вокруг кандидата непроницаемую стену, сквозь которую не могли пробиться ничьи симпатии. Даже по-настоящему сочувствовавшие Бибилову люди старались держаться в стороне. Их отпугивали пляски соискателей теплых местечек вокруг претендента. И победа Аллы Джоевой, помимо прочего, оказалась еще и следствием протеста против агрессивной рекламной кампании кремлевского кандидата и раздражения, вызванного чиновничьей вакханалией в его штабе. Сам того не подозревая, Анатолий Ильич внес свою посильную лепту в рост протестных настроений. Один из чиновников правительства Южной Осетии на условиях анонимности рассказал мне, что в преддверии нынешних выборов всем госслужащим, хоть и негласно, но строго-настрого запретили не то, чтобы работать с кандидатами, но даже приближаться к их штабам. Можно предположить, что речь прежде всего шла о Дмитрии Медоеве, которого в народе считают креатурой Кремля. И действительно, в штабе Дмитрия Николаевича уже не увидишь толпы воздыхателей, попрошаек претендентов на государственные посты. Простая рабочая обстановка стандартного предвыборного штаба. Тоже можно сказать и про остальных кандидатов. В самом начале кампании по городу ходила шутка. Хочешь узнать, на кого поставил Кремль, найди штаб, в котором бросили якорь чиновники. Теперь же, видимо, кремлевского кандидата можно опознать по прямо противоположному признаку. Чиновники должны обходить его штаб за три улицы. Конечно, глупо было бы утверждать, что административный ресурс не работает ни на одного из кандидатов. Просто формы поддержки стали не столь очевидными. Сейчас достаточно просто зайти на проправительственные сайты, такие как usradio.ru или rsonews.org, чтобы понять, откуда дует ветер. Сегодня, к примеру, там размещен материал под заголовком «Кто находит амфоры?». Оказывается, амфоры даются в руки только будущим президентам. Материал проиллюстрирован фотографией Дмитрия Медоева на фоне обрыва у сельской изгороди, где, судя по победной улыбке, он явно нашел археологическую ценность. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему юго-осетинских президентских выборов, которые намечены на 25 марта. Учрежденный в Москве Общественный комитет избирателей Южной Осетии в эти дни агитирует соотечественников, проживающих в Северной Осетии, принять участие в голосовании на территории самопроглашенной республики. Избирательные участки в северо-осетинских населенных пунктах, как на прошлых выборах, также открыты не будут. Акция общественного комитета называется «Едем голосовать в Южную Осетию». Эксперты утверждают, что эту инициативу поддерживают североосетинские власти, рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
На улицах Владикавказа и населенных пунктов пригородного района появились красочные баннеры и листовки с номерами мобильных телефонов. Прозвонившись по одному из них, юго-остинские граждане, проживающие в Северной Осетии, могут записаться на бесплатную поездку в селение Верхний Руг. Здесь будут открыты два избирательных участка специально для этой категории граждан Южной Осетии. Мои собеседники утверждают, что и владикавказские, и цхинвальские власти содействуют работе Общественного комитета избирателей Южной Осетии. На расклеенных листовках я прочитала, цитата, «Максимально широкое участие в выборах граждан наделит будущего президента Южной Осетии подлинно всенародным доверием на решительные меры по восстановлению республики. Для того, чтобы они состоялись, необходима явка не менее 50% избирателей, иначе республика надолго погрузится в хаос, что даст повод для новых провокаций против остинского народа». Конец цитаты. Офис Общественного комитета находится в Доме дружбы в центре Владикавказа. Его сотрудники рассказали мне, что во время поездки они намерены раздавать памятки о том, что в день голосования агитация запрещена законом. При этом они напомнили, что на прежних выборах автобусы с юго-остинскими гражданами, отправившимися из Северной Осетии в село Верхний Руг, стали, по сути, агитационными. Произошло это потому, что тогда доставку избирателей организовывали сторонники определенных кандидатов. Ради достижения высокой явки Общественный комитет пошел на дорогостоящий эксперимент. Он официально заявил, что каждому, кто приедет голосовать в Верхний Руг из Северной Осетии, будут выданы 500 рублей. Это не подкуп избирателей, а мотивация их гражданской активности, уточнили общественные деятели, говорит волонтер Оксана Икаева.
Поступает огромное количество звонков, когда мы говорим насчет денег. Много людей говорят, какие деньги? Это наш налог, это они должны, мы должны проголосовать. И многие вообще за деньги как бы не говорят, даже не вспоминают. То, что человек поедет, ему просто заплатят 500 рублей. Если он еще кого-то приведет с собой, за каждого человека он получает 100 рублей. Но большинство людей просто не могут поехать и проголосовать. Голоса просто теряются. Они просто спокойно сядут, поедут, проголосуют и их обратно привезут домой.
Со студенткой университета Зали я познакомилась в офисе Общественного комитета. Мой вопрос ее не смутил. Вы сюда пришли, чтобы получить дополнительные 500 рублей к стипендии?
Нет, я хочу проголосовать. Мне не безразлично будущее Южной Осетии. Я хочу поехать.
По информации комитета избирателей Южной Осетии, уже около 2000 человек изъявило желание выехать на избирательный участок в Верхний Руг. Автобусы будут отправляться с Театральной площади Владикавказа 25 марта с 6 утра до 12 часов полудня. Планирую поехать и я. И тоже хочу проконтролировать организаторов платного голосования. Не стоят ли за их действиями чьи-либо интересы? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А пойдут ли на выборы избиратели самой самопроглашенной республики? Зарина Санакоева выясняла это, опрашивая прохожих на улицах Цхинвали.
Голоса.
Вы будете идти на выборы в воскресенье?
Конечно, пойду.
Конечно.
Ну, наверное.
А вы пойдете на выборы?
Обязательно. Да, будем.
Вы будете идти на выборы в воскресенье?
Буду.
Конечно, будем.
На выборы?
Да.
Я точно не знаю. А нет никакой уверенности, знаете. Избирать президента надо, а что я подумаю вам?
Мы еще подумаем.
Вы будете идти на выборы 25 марта?
Обязательно.
А уже определились, за кого будете голосовать?
Ну, это секрет пока. Определились, конечно, определились.
Ну, еще точно не знаю, но за кого-то надо проголосовать. Уйти буду.
А уже определились, за кого
да.
будете голосовать?
Сказать?
Нет, это ваше дело. То есть это было легко, нелегко определить?
Это было легко. Обязательно определились.
А вы определились уже?
Еще нет, вот еще думаем, у нас еще есть денек.
Тяжело определиться вам, кого вы выбрали?
Почему тяжело, но все же еще думаем.
Да, Медоеву.
А легко было определиться?
Не знаю, кто хорошее это нам сделает, пожалуйста, любой человечек.
Я еще не определился. Кто будет лучший кандидат, для него буду голосовать.
Ну, еще так точно не определилась, но или за Медоева, или за этого Санакоева. Вот их, кого-то из них, за двоих.
А уже определились, за кого будете голосовать?
Да.
Легко было определиться?
Нет.
Или трудно?
Трудно. Я сперва думала про одного, потом послушала эти дебаты и поменяла мнение свое.
А уже определились, за кого голосовать?
Да, за самого молодого.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А теперь переходим к важной международной новости. В западноафриканском государстве Мали произошел военный переворот. Пучисты обвинили гражданское правительство в неспособности справиться с восстанием кочевников-туарегов на севере страны и пообещали вернуть власть избранному президенту, когда будет восстановлено национальное единство и территориальная целостность страны. Международное сообщество осудило переворот и призвало к скорейшему восстановлению конституционного правления. На тему сегодня работы мой коллега Валентин Барышников.
Солдаты захватили президентский дворец в столице страны. Западные агентства сообщали о перестрелках в городе и о том, что мятежники взяли под контроль государственное телевидение. Позже было передано телеобращение путчистов, которые заявили, что причиной мятежа стала неспособность властей снабдить армию всем необходимым для борьбы с повстанцами-туарегами на севере страны. Представитель военных заявил.
Следующие меры приняты сегодня, 22 марта. Действие Конституции приостановлено до последующего уведомления. Все институты республики распущены до последующего уведомления. Правительство будет сформировано после консультаций со всеми представителями общества. Мои дорогие соотечественники, целью Совета по восстановлению демократии ни в коем случае не является захват власти. Мы обещаем, что вернем власть демократически избранному президенту, как только единство страны будет восстановлено и ее суверенитет не будет под угрозой.
Путчисты заявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии, а считающийся его главой капитан Амаду Санаго объявил о введении комендантского часа. Свергнутый президент Амаду Тумани Туре был вынужден бежать. По сообщению ряда источников, он невредим и находится в безопасном месте. В апреле Тумани Туре должен был уйти в отставку по истечении двух президентских сроков. В 1991 году он сам пришел к власти в результате вооруженного переворота, но затем передал власть гражданскому правительству, а в 2002 году был избран президентом. Мятеж начался в среду в военном лагере, который посетил министр обороны. Речь министра, касающаяся восстания туарегов-сепаратистов, стремящихся к созданию собственного государства в пустыне на севере Мали, не удовлетворила военных, несущих немалые потери в столкновениях с туарегами. Они заявили, что власти недостаточно обеспечивают их, в том числе едой и оружием. Мятеж перекинулся и на другие части, и в четверг военные объявили о захвате власти в стране. Восстание туарегов активизировалось благодаря оружию, полученному ими из соседей дни Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. О влиянии ливийского конфликта на нынешние события в Мали в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Евгений Корендиасов, бывший послом России в Мали в 1997-2001 годах.
Проблема туарегов существует давно, лет 50, а может быть и больше. Ливийский режим тратил немалые деньги, чтобы создать здесь мирную обстановку. Во-первых, путем развития социальной инфраструктуры. Во-вторых, путем сдерживания салафистских и сепаратистских тенденций в этом регионе. В конце 90-х годов режим Каддафи прикрутил в свою армию более 2000 воинственно настроенных туарегов и тем сгладил ситуацию в этом регионе. После свержения и убийства Каддафи эти туареги покинули Ливию хорошо вооруженные, современными пулеметами, современными гранатометами. Плюс к ним присоединились, включая бронетехнику и те ливийские части, которые сохраняли верность Каддафи. Конечно, их вторжение в эту зону, и в частности на север Мали, существенно изменило расстановку сил и обострило те противоречия, которые там были между местным населением и центральными властями.
Государство Мали, обретшее независимость от Франции в 1960 году, пережило целую серию военных переворотов, однако в 90-х годах оно обрело демократический институт. По мнению Евгения Корендиасова, нынешние путчисты столкнутся со значительным общественным давлением с требованием восстановления демократии.
Свои демократические правила, традиции существуют давно в Мали, они достаточно глубоко укоренены, и не считаться с этим нельзя. Последние годы их удалось в значительной степени укрепить, создать более современные политические структуры. Поэтому я ожидаю большого давления, чтобы военные как можно скорее передали власть нормальным и демократическим структурам.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационную программу. Микрофона Олег Усов. Напоминаю, что все звуковые и текстовые версии наших материалов вы сможете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. Здесь полный архив наших материалов, начиная с 2 ноября 2009 года. Это день выхода в эфир радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это краткое время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью египетской телекомпании «Аль-Хаят» заявил, что у Грузии два разных подхода к российскому правительству и обычным гражданам. Говоря о отношениях к русскому обществу, он подчеркнул, что, цитата, «несмотря на террористические нападения со стороны России, оккупация 20% грузинской территории, несмотря на то, что каждый десятый гражданин является вынужденно перемещенным лицом на своей родине, и люди, в том числе я, не могут посетить могилы своих предков, мы никогда не будем действовать теми же методами по отношению к обычным россиянам», цитирует Саакашвили «Новости Грузия». Сегодня примерно в 14 часов во время проведения оперативно-профилактических мероприятий в селе Репи при осмотре заброшенного дома и участка сотрудники гальской милиции были обстреляны неизвестными из автоматического оружия. Милиционеры были вынуждены открыть ответный огонь, несмотря на это стрелявшим удалось скрыться в лесополосе. Об этом корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сообщил глава гальского РОВД Лауренс Кагония. По его словам, в настоящее время ведется прочесывание местности с целью задержать преступников. В Ингушетии в окрестностях Назрани произошел взрыв, пострадали два человека. По сообщению правоохранительных органов, взрывное устройство сработало, когда по дороге проезжал служебный автомобиль Республиканского отделения Фонда социального страхования. Ранены исполняющие обязанности директора фонда Алихан Цычуев и его водитель. В информационном центре Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия будут установлены веб-камеры, чтобы обеспечить максимальную прозрачность его работы. Об этом сообщила председатель Центр избиркома Белла Плиева. Она добавила, что Центр избирком полностью готов к проведению предстоящих 25 марта выборов. Правительство Республики Северная Осетия Алания окажет содействие в решении проблемы доставки граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия на избирательные участки. 25 марта граждане Южной Осетии смогут отправиться из Владикавказа в село Верхний Рук, где будет образован избирательный участок. Бесплатные автобусы будут ходить 25 марта с 8 часов от автостанции номер 1 Владикавказа и автостанции села Октябрьская. Президент Дагестана Магомед Салам Магомедов отстранил от занимаемой должности главу Кизлярского района Андрея Виноградова на период следствия. В результате конфликта, произошедшего в Кизляре 18 марта на улице Набережной, в больницу с огнестрельными ранениями в различные части тела были доставлены 6 человек, четверо из них скончались. Имеется сведения, что в преступлении замешаны сотрудники охраны главы Кизлярского района Андрея Виноградова.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Сельскохозяйственная продукция, произведенная грузинскими фермерами, не будет облагаться налогом. Соответствующие поправки налоговый кодекс Грузии были внесены 16 марта. Сегодня же министры сельского хозяйства и финансов лично сообщили об этом крестьянам одного из сел Грузии Сванети. Власть обещает, что это поможет продвижению продукции грузинских фермеров не только на местные, но и на иностранные рынки. Эксперты, тем не менее, относятся к таким обещаниям с пессимизмом. Материал моей коллеги Ноны Суварян.
В этой рекламе, которую активно транслируют грузинские телекомпании, говорится, что произведенная в Грузии первичная сельхозпродукция освобождена от 18% налога на добавленную стоимость, освобождена от налога и поставки свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и козлятины, а также сыра. Налогом не будут облагаться и магазины, продающие продукцию грузинских фермеров. Тем не менее, либерализация не коснется заводов по переработке сельскохозяйственной продукции. Жизнерадостные фермеры, герои этого рекламного ролика, обещают, что отныне цены на поставляемые ими продукты снизятся. При этом они уверены, что завоюют не только местный рынок, но и выйдут далеко за пределы страны. Давид Лумидзе тоже фермер. Вот только в транслируемой телекомпаниями рекламе он не участвовал. Решение правительства фермер приветствует, но тут же отмечает, что 18-процентный налог он не платил и раньше, ведь этот налог касался лишь тех фермеров, у которых доход превышал 100 тысяч лари. Налог на добавленную стоимость, говорит Лумидзе, не самая большая проблема. Чтобы получить урожай, грузинским фермерам необходимы средства, которыми они чаще всего не располагают, а из-за недостатка инвестиций единственный источник денег – банковский кредит.
Нужно сделать долгосрочную программу для фермеров, например, годовой льготный кредит. В самых высокоразвитых сферах сельского хозяйства нет прибыли больше 15-20%. А если банк дает мне 19-21% кредит, я ведь в проигрыше.
Может, большинству крестьян и не приходилось платить НДС, но, как заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, проблему создавал налог, которым облагались принимающие сельхозпродукцию магазины.
Представители магазинов говорили производителям сельхозпродукции, что не будут принимать продукцию за 2 лари, а будут принимать за лари и 50 тетри. Почему? Потому что магазинам приходилось платить НДС. А из-за того, что за иностранную продукцию, которая поставлялась в Грузию, уже был заплачен НДС, эта продукция была более прогнозируемой для магазинов, поэтому фактически эта продукция оказывалась в лучшем положении.
Президент новой экономической школы Гия Джандери совсем не уверен в том, что утверждения чиновников о снижении цен на сельскохозяйственную продукцию окажутся правдой, поскольку себестоимость грузинской продукции выше импортируемой.
Подешевеет или нет продукция зависит от того, как происходит ее производство, возможно ли сократить расходы. Если мы не сможем сократить траты настолько, чтобы наша продукция стала дешевле иностранной, тогда как мы сможем продавать ее в большем количестве, чем будет продаваться иностранная.
Как говорит доктор экономических наук Паата Когуашвили, либерализация налоговой системы всегда приносит лишь положительные результаты. Но заявления власти о том, что местный товар завоюет рынки, далеки от реальности. Когуашвили задается вопросом, как может заменить грузинская продукция иностранную, если у фермеров нет возможности ее производить.
Ничего не изменится, ведь 100-тысячного оборота нет у 85% грузинских фермеров. Было бы лучше, если правительство Грузии приняло постановление о сокращении НДС до 10% для предприятий переработки продуктов питания.
Как говорит Когуашвили, необходимо также сократить налог на потребление электроэнергии и газа на 30%. При этом эксперт отмечает, что такие протекционистские меры поддержки широко используются во всем мире. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Нешуточный скандал разгорается в Грузии вокруг результатов социологического опроса, который обнародовал вчера Американский национальный демократический институт. Сегодня организация призвала политиков и представителей средств массовой информации не искажать представленные ими данные и не вводить общество в заблуждение. Параллельно крупное независимое издание «Палитра Медиа» заявило, что хакеры, воспользовавшись их сайтом, опубликовали ложные данные о рейтингах политических партий, якобы полученные от Национального демократического института. Над темой работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Пристрастие грузинских политиков и части СМИ к искажению данных социологических опросов еще год назад вынудили NDI реагировать на неточности. После презентации результатов представители организации теперь тщательно следят за тем, как эти данные освещаются в СМИ, и, обнаружив неточности, призывают их исправить. В этом году с неточностями переборщил телеканал Real TV. В заявлении NDI указывается на 7 ошибок, допущенных телекомпанией. Real TV извинилась за свои ошибки, которые странным образом сыграли играли в пользу правительства. Директору представительства НДИ в Грузии Луису Наварро пришлось сделать замечание оппозиционеру Кахи Кукава, который, ссылаясь на кулуарную информацию, заявил о рейтингах политических партий, согласно которым национальное движение лидирует с 55% сторонников, а грузинской мечте приходится довольствоваться 19%. Но эти данные еще не опубликованы. НДИ намеревается ознакомить с ними каждую партию в отдельности 26 марта, говорит Луис Наварро.
Надо придерживаться того, что можно делать и чего делать нельзя. Люди интерпретируют представленную нами информацию в зависимости от своих желаний, забывают, что нельзя искажать данные и вводить общество в заблуждение.
Впервые в этом году к распространению ложных данных опроса подключились и хакеры. На популярном форуме Тбилиси была выложена фальшивая ссылка на интернет-издание «Квирис Палитра», в которой говорилось, что в рейтингах лидирует грузинская мечта, а правящая партия значительно отстает. Представитель Палитра Медиа Дачик Дзелишвили говорит, что это опасный прецедент.
Очень серьезная работа была проделана. Для создания зеркального сайта клона был куплен и зарегистрирован за рубежом домен. Может быть, технически это сделать и несложно, но времени и средств это требует. Чтобы застраховаться от аналогичных случаев, мы решили обратиться в правоохранительные структуры.
В Грузии, как правило, все опросы используются в целях пропаганды, причем слабостью к толкованию данных опросов в свою пользу отличаются не только власти, но и оппозиция, делится своими наблюдениями политтехнолог Каха Кахишвили.
Уверен, что последующие дни национальные телеканалы будут зомбированы. Население, утверждая, как вся Грузия поддерживает власть. Оппозиция в ответ будет твердить, что все эти опросы сфальсифицированы, и большинство поддерживают Педину Иванишвили.
Кахишвили уверен, что в преддверии выборов население еще не раз испытает на себе все прелести политической пропаганды. Зиапарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Мечта политизированной части абхазского общества о проведении в период избирательных кампаний, полноценных и полнокровных теледебатов, так пока и остается мечтой. Наблюдение нашего постоянного автора в Сухуми Виталия Шария.
Надо сказать, что когда после проведения первого тура парламентских выборов примерно в 2/3 избирательных округов выявилась необходимость проведения второго тура, возникла и перспектива проведения дальнейшей телеагиткампании полностью в формате дебатов. Но ЦИК, за которым тут остается последнее слово, решил иначе. Прямых эфиров больше не будет. Кандидаты представляют каналам 15-минутные агитационные ролики. И хотя группа оппозиционно настроенных кандидатов обратилась в ЦИК с письмом, где настаивала на необходимости дебатов, мало кто сомневался, что этот жест останется в туне. У ЦИКа на этот счет всегда припасен аргумент: проведение дебатов во втором туре законодательно не прописано. Но у медали с теледебатами наличествует и другая сторона. Может, и впрямь есть несколько кандидатов, готовых ринуться в них, однако подавляющее большинство, конечно же, предпочитает режим наибольшего благоприятствования в записанном заранее ролике. А кому и впрямь охота рисковать, вдруг растеряешься, вдруг наткнешься на нелицеприятный или провокационный вопрос? В роликах, что я посмотрел на этой неделе, прежде всего обращал на себя внимание выбор кандидатам формы использования своих 15 минут. Амиран Лагвилава предпочел, тщательно артикулируя, излагать свои представления о будущей депутатской работе тет-а-тет с телезрителем. Оппозиционные кандидаты Рита Лоло и Руслан Харабова отвечали на вопросы одного из лидеров партии «Форум народного единства Абхазии», поэта и опытнейшего тележурналиста Владимира Зонтария. Очень красивым и поэтическим было начало ролика, посвященного кандидату от Гуру Харазия. Но не только я, но и многие другие смотрели эти ролики с гораздо меньшим интересом, чем предыдущие прямые эфиры. Человеку, попробовавшему хорошо проперченный бифштекс с кровью, такое представляется уже пресным вегетарианским блюдом. Один мой знакомый сопоставил тут живой звук с фанерой. И еще я был среди тех наблюдателей, которые с удовлетворением отмечали хорошую отлаженность избирательного процесса и то, что никем пока не отмечено использование так называемого административного ресурса. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот сейчас, перед вторым туром, говорят, уже разактивничались некоторые домоуправы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Абхазскую тему продолжит рубрика «Читаем прессу». Мой коллега Зураб Аргун расскажет вам о наиболее интересных публикациях в сухумских газетах.
Читаем прессу.
Чегемская правда публикует результаты работы межведомственной комиссии, занимавшейся проверкой деятельности Государственной миграционной службы Абхазии, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения. Оказалось, что сотрудники миграционной службы выдавали иностранным рабочим фальшивые разрешения на трудовую деятельность. В ходе проверки было выявлено, что иностранным работникам одной из коммерческих организаций, осуществляющих промышленную добычу морских биоресурсов, представители Государственной миграционной службы выдали 77 фальшивых разрешений на работу. Как отмечается в докладе комиссии, причиненный ущерб государству в виде недополученной госпошлины составил 230 тысяч рублей. Представитель коммерческой организации пояснил, что за разрешение на работу сотруднику миграционной службы было передано 6,5 тысяч долларов США. При этом иностранные работники полагали, что уплачивают обязательные платежи в бюджет. При проведении профилактических мероприятий сотрудники миграционной службы превышали свои полномочия. В течение года они незаконно изъяли 218 паспортов у иностранных граждан, отмечается в докладе. Кроме того, в нарушение положения о прохождении службы в этой структуре, в соответствии с которой гражданин не может быть принят на работу, если он не отслужил срочную службу в вооруженных силах, либо имел или имеет судимость, на службу были приняты лица, ранее судимые, в том числе и за хищение государственного имущества. Ситуацию, сложившуюся в этой структуре, обсуждали члены Совета Безопасности Республики, после чего президент Абхазии подписал указ о реорганизации миграционной службы. Ее руководителю, как сообщает агентство «Снапресс», поручено освободить сотрудников от занимаемых должностей с зачислением их в распоряжение Государственной миграционной службы до окончания организационно-штатных мероприятий. Газета «Новый день» в статье под заголовком «Бомба от немецкого барона» пишет об истории создания Сухумского физико-технического института. В 1945 году из Германии в СССР в добровольно-принудительном порядке были доставлены сотни немецких ученых, имевших отношение к ядерным разработкам. Самая большая партия немцев была привезена в Сухум. В распоряжение немецких физиков передали санатории Синоп и Агудзера, которые навсегда потеряли свои названия. Синоп назвали объектом А. Им руководил ученый барон Манфред фон Ардене. А Гудзера стала объектом Г. Его возглавил Густав Герц. Густав Герц остался в памяти ученых замкнутым человеком, который задумчиво дымил трубкой. Иногда Герц жаловался на мальчишек, которые воровали дыни из его сада, но не давал хода жалобам. Когда Герц вернулся в Германию, выяснилось, что он собрал богатую и первую в Европе коллекцию абхазского фольклора, пишет автор статьи Сергей Лесков. Немецкие специалисты в Сухуме жили в благоустроенном городке, но за колючей проволокой. Зарплаты у них были высокие. Фон Ардене получал 10,5 тысяч рублей, при зарплате советского инженера 500 рублей. В работе ученые не знали отказа ни в чем. Заказы выполнялись моментально. За нужным прибором самолет мог вылететь в любой город СССР. Когда немцы выходили за границу городка, к каждому прикреплялся сопровождающий. Немецкие ученые находились в Абхазии 10 лет. За это время был заключен всего лишь один смешанный брак. Правда, жених был не немец, а австриец Евгений Барони, который так и остался жить в Сухуме. К концу 1955 года все немецкие ученые вернулись в Германию, и соблазн остаться в СССР ни у кого, даже у обласканных лауреатов всевозможных премий, не возникло. В особняке Густава Герца поселились дети, а кресло барона фон Ардене передают друг другу по наследству директора Сухумского физико-технического института, чтобы предаваться в нем высоким думам, пишет автор статьи.
Читаем прессу.
О наиболее интересных публикациях в Сухумсе и газетах нам рассказал Зураб Аргун. А теперь настала очередь материалов на международную тему. Эти материалы подготовили корреспонденты Радио Свобода. Рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
23-летний Мохаммед Мера подозревается в 7 убийствах. Гражданин Франции алжирского происхождения Мера заявил, что является боевиком Аль-Каиды и мстит за палестинских детей, а также за операции французской армии за рубежом в мусульманских странах. 11 марта в Тулузе был убит солдат-десантник. 15 марта еще двое военнослужащих погибли и один был ранен в городе Монтабан. 19 марта в еврейской школе в Тулузе были застрелены трое детей и раввин. Они похоронены в Израиле. Об израильской реакции рассказывает Элла Котляр.
Несколько тысяч человек собрались для того, чтобы попрощаться с убитым. В похоронах приняли участие множество официальных лиц, представители правительства и парламента, верховные раввины Израиля, послы ряда европейских государств. Первым произнес речь председатель Кнессета Реувен Ривлин, который отметил, что это далеко не первая террористическая атака, направленная против еврейской общины за рубежом, и заявил, что государство Израиль ответственно и за защиту евреев в мире. Он добавил также, в Тулузе и Иерусалиме, в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе евреи всех конфессий стоят сейчас вместе с нами с болью в сердце и слезами в глазах. Мы снова смотрим на тела убитых детей. Обезумевший от ненависти убийца нанес удар по самому святому и хрупкому, по детям. Министр иностранных дел Франции Алан Жупе произнес речь, в которой назвал преступление, жертвами которого стали 4 человека, преступлением против еврейской общины и против Франции.
Этот ужасающий акт насилия ударил Францию в сердце. Он затронул самое дорогое – семьи маленьких детей, ваших детей, наших детей.
С речами выступили председатель парламента, глава МВД Израиля, министр Израиля по делам диаспор и оба главных раввина. Министр по развитию Негева и Галилеи, вице-премьер Сильван Шалом пригласил евреев Франции репатриироваться в Израиль и поселиться на севере страны. Он заявил, «Мы стали свидетелями шокирующего убийства на почве ненависти. Сегодня мы можем заявить, что у евреев Франции есть уютный дом здесь. Если они пожелают вернуться на родину предков, они найдут уютный дом в Галилее». Директор еврейской школы в Тулузе Яков Мансога, отец убитый Мильям, принял решение репатриироваться в Израиль. Советник премьер-министра Израиля по работе с прессой Алекс Сельский сообщил Радио Свобода.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху осудил этот жестокий теракт. Мы все видели жуткую жестокость в том, как террорист сделал контрольный выстрел в голову 8-летней девушки. Более того, мы услышали, как министр иностранных дел Европейского Союза госпожа Эштон провела абсолютно немыслимую параллель между этим ужасным терактом, в котором были убиты дети, и хирургическими операциями армии обороны Израиля в Газе, когда армия обороны Израиля пытается ликвидировать террористов, которые прячутся за детей.
Террорист из Тулузы, французский мусульманин из Алжира, уже заявил, что теракт – это, цитата, «месть за смерть детей в Газе». Премьер-министр палестинской автономии Салам Фаяд, в свою очередь, заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что террористы должны перестать оправдывать свои преступления стремлением отомстить за палестинский народ, и назвал теракт в Тулузе трусливыми убийствами, которые ничего общего не имеют с защитой интересов народа Палестины. Представитель палестинской автономии в Париже также выступил с осуждением теракта. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Рубрика «Панорама».
2014 год станет точкой отсчета начала сравнительно массового космического туризма. Во вторник словосочетание «космический туризм» прозвучало в устах высокопоставленного американского чиновника не в качестве метафоры, а как коммерческая данность. Один из руководителей управления гражданской авиации рассчитывает, что туристические полеты в космос за десятилетия превратятся в индустрию с миллиардным оборотом. Рассказывает Владимир Морозов.
Начальник коммерческого отдела Федерального управления Джордж Нилд сказал об этом на слушаниях в подкомитете Конгресса по аэронавтике. По его словам, туристы отправятся в космос на кораблях, подобных тем, на которых в 1961 году там побывали первый и второй американские астронавты Алан Шепард и Вирджил Гриссом. Космолеты созданы компанией Virgil Groups, и сейчас идет их последняя доводка. Президент компании Ричард Брансон надеется, что на Рождество этого года они отправятся в путь. Чтобы доказать надежность и безопасность своей продукции, Брансон полетит первым. В первый рейс я возьму своих детей. Мы опробуем корабль, прежде чем передать его в распоряжение тех, кто уже имеет билеты на космические полеты. Недавно 500-й по счету билет купил известный голливудский актер Эштон Кутчер. Кроме него, в очереди астронавтов-любителей стоят такие его коллеги, как Том Хэнкс, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Каждый из них внес залог в $20,000. Полная стоимость билета – 200 тысяч. Голливудские звезды вознесутся к звездам небесным из южной части штата Нью-Мексико, где в пустынной местности для этого построен специальный ракетодром – космический порт Америка. Продолжительность первых полетов 2,5 часа, из которых 5 минут пассажиры проведут в зоне невесомости. Их доставит туда шестиместный космический кораблик, похожий на небольшой самолет, крылья которого находятся ближе к хвосту. На каждого из пассажиров приходится по 2 огромных иллюминатора, один сбоку, другой над головой. В них турист увидит Землю такой, какой она до сих пор являла себя только астронавтом. Интересно, а как относятся к таким полетам жители Нью-Йорка, не имеющие $200,000 на космический билет? Вот что ответила на этот вопрос моя соседка Айрин. Зачем смотреть на Землю из космоса? Посмотреть вокруг себя. Землю загаживают разными отходами, травят ими рыбу, губят животных. У людей остается все меньше глубоких духовных связей с Землей, а они лезут в космос. Это все погоня за наживой и чудовищная гордыня. Но межгалактический туризм – это еще не предел. О своем космическом бизнесе поговаривает и журнал Playboy, в мечтах которого создание эротического клуба на земной орбите с последующим выходом на орбиты других планет. В прескуранте клуба – азартные игры, танцы и секс в невесомости.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Возвращаясь в наш регион, в Сухуми приступили к реставрации Абхазского театра. Старое здание в стиле модерн было разрушено еще в 1943 году авиаударом. Сейчас идет восстановление этого здания. О ходе работ расскажет Марианна Котова.
Над преображением Абхазского театра драмы трудятся две заграничные организации. Одна из Петербурга, другая из Киева. Россияне реставрируют ветхое, но уникальное внутреннее убранство Сухумского театра. А украинцы работают с каменными частями здания, полом и фасадом. Работа ведется по такому принципу. Сначала мастера подготавливают небольшой объект, который служит эталоном для дальнейшего ремонта. А управление по охране историко-культурного наследия принимает или не принимает его. Рассказывает Анзор Агума, начальник управления по охране историко-культурного наследия.
Подготавливают они сначала какой-то объект небольшой, после которого как эталон будет утвержден нами, и после этого, значит, полностью все остальное будет реставрироваться.
В целом проект утвержден, и работы ведутся достаточно активно. На третьем этаже почти полностью заменен пол. Раньше его украшали узоры мраморной крошки. Теперь это будет пол из гранитной плитки, уложенной в виде мозаики. Однако многие детали архитектурного ансамбля останутся на прежних местах. Например, ажурная вязь из папье-маше, украшающая потолок у основания люстры над сценой театра. Питерские реставраторы приняли решение восстановить ее, так как изготовление аналогичной детали обойдется слишком дорого, рассказывает Анзор Агума.
До основания зачищен, потом грунт, промывание будет, и потом уже дальше будет краситься золотом. Некоторые части приходится заменять, которые совершенно уже поломаны.
Узор из папье-маше, как, впрочем, и другие интересные детали внутреннего убранства театра, были изготовлены в 1949-52 годах, когда проводился ремонт театра. В 43-м году вследствие авиаудара здание полностью сгорело. Спустя 6 лет театр реконструировали и изменили до неузнаваемости комплекс старинных зданий начала 20 века. Театр Алаизи, гостиницу «Гранд-отель» и кинотеатр «Олимпия», построенных в стиле модерн, объединив большое строение в стиле «Сталинский ампир». Фасад полностью облицевали известняком из сандрипшского карьера. Сегодня в некоторых местах каменные плиты будут заменены, так как они поражены грибком, но привезут их уже из Крыма, рассказывает Анзор Агума.
Карьер, который вот этот гагарский, который был в 30-х, 50-х годах, карьер этот закрылся, он не работает. Чтобы возобновить, это нужно большие деньги.
По словам Анзора Агумана, внешний вид театра и иностранное происхождение камня никак не повлияет. Ведь основная задача не просто отремонтировать первый и единственный государственный абхазский театр, но еще и сохранить памятник архитектуры. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И в завершении выборов вновь о предстоящих воскресенье в выборах юго-осетинского президента. Сегодня вечером свое первое заявление в качестве специального представителя президента России по Республике Южная Осетия сделал глава Северной Осетии Таймураз Мамсаров. Он заявил, что впервые в истории будет избран глава признанного осетинского государства. Также Таймураз Мамсаров заметил, что этот вклад зависит от каждого гражданина республики, от каждого голоса. Южная Осетия слишком мала, чтобы ее граждане могли позволить пренебречь своим правом на свободный выбор, своим участием в строительстве ее будущего. Эксперты отметили, что Таймураз Мамсуров, не намекнув ни на одного из кандидатов, только выразил одно пожелание, одно желание было у него. Его волнует только то, чтобы выборы в Южной Осетии состоялись, а не намечено на 25 марта. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.